Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня мы снова отправимся на экскурсию в ботанический сад города Екатеринбурга. Сегодня будем гулять по коллекции пустынь. Узнаем, что натолкнуло ученых на создание железобетона, послушаем впечатления Маяковского о Мексике. А еще нам расскажут о том, какое растение использовали вместо ниток и иголок, и как лечили радикулит, пока не было современных медицинских средств. В общем, впереди нас с вами ждет много интересного, скучно вам тоже не будет. Ну и перед тем, как отправиться, скажу, что аудиоэкскурсию для нас проведет руководитель оранжерейного комплекса ботанического сада «Уроран» Завьялова Марина Борисовна. Итак, поехали! Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами снова и оказались в ботаническом саду, так нам полюбившимся. Сегодня мы абсолютно в другой оранжерее, и здесь у нас растение пустынь. Марина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня с вами действительно попали в совершенно уникальное место, вы не поверите, но мы с вами общаемся прямо-таки из Африки и Мексики, и причем одновременно.
То есть в прошлый раз мы были в тропиках, сейчас мы абсолютно, можно сказать, на другом конце земного шара.
Совершенно верно. Вот такие чудеса возможны в наших оранжереях. Давайте мы с вами бросим беглый взгляд на эту коллекцию, поймем, что здесь совершенно все отличается от того, что мы с вами видели, когда бы то ни было ранее в растительном мире. Здесь растения совершенно особенные. И растения эти определены не по географическому принципу. То есть мы не можем сказать, что здесь растения только из Мексики или только из Африки или еще откуда бы то ни было, здесь растения объединены по именно условиям выращивания их, точнее произрастания их в природе. Здесь находится не просто коллекция аридных растений, растений пустынь, здесь находится коллекция суккулентов. Что же такое суккуленты и почему они такими стали? Суккуленты – это растения, способные накапливать влагу, поскольку там, где они растут, в пустынях, ситуация совершенно сложная для
произрастания. Ну, с водой там явно плохо.
С водой там плохо. Осадков там менее 300, а то и 150 миллиметров в год. Солнце там палящее. Температура днем зашкаливает за 40 градусов, а ночи холодные. Как жить в таких условиях? При этом почвы бедные органическими веществами, а как вы видите, гиганты вырастают совершенно не маленькие. И это только уровень наших оранжерей.
Ну да, сколько тут у нас метров?
Здесь
4,
у нас
5. 5 и вас 5.
Здесь высоту. У нас 5. И растения, конечно же, приходится регулярно подрезать. Так вот, растения, которые обитают в таких условиях, это растения, способные выживать. Без воды, в таких контрастных температурах, растения, способные накапливать влагу. И первое, что с вами, первая группа по растениям, которые мы видим и с которыми мы будем знакомиться, это молочай. Вот под такое весеннее чириканье птиц, невероятные для пустыни, мы с вами познакомимся с совершенно замечательными растениями, гигантскими растениями. На их примере мы посмотрим, а где же растения могут накапливать влагу. Полюбуйтесь на такие вот огромные, мощные стволы молочая тирукали, или как его называют иногда молочая прутевидного, они зеленые. И именно здесь, вот в этих стволах может накапливаться влага. То есть суккуленты могут быть и стеблевыми, и листовыми, то есть накапливать влагу в листочках, в каждой веточке и в каждом побеге.
Куда сейчас мы подошли, тут вообще нету листьев. То есть тут они такими, как стебельками, ну как палочками такими
Маша,
зелененькими.
Маша, я вам хочу сказать, что листья есть. Вот они, маленькие, симпатичные
листья. Вот.
Да, и казалось бы, зачем такому растению листья? Оно совершенно правильно ликвидировало у себя этот орган, почти ликвидировало. Поскольку листья испаряют влагу, а задача этого растения, африканского растения, влагу запасать, то фотосинтезируют и ствол, и веточки, и все побеги, листья почти не нужны.
Но мы-то просто привыкли, что лист – это такая вот площадь зеленая.
Это большая зеленая площадь, которая испаряет влагу. Суккулентные растения совершенно особенны по своему внешнему виду, потому что они сделали все, чтобы эту влагу накапливать и не испарять. Они окрасились в невиданные расцветки. Серебристые, голубоватые, ароматы, они обладают некоторым опушением. Они сделали все, чтобы либо отталкивать солнечный свет, либо позволить себе быть чуть-чуть прохладнее в этой жаре, либо не притягивать максимальное солнце. Если бегонии окрашены в красные цвета, мы с вами знаем, что лист бегонии он пытается привлечь максимальный свет в тропиках, то здесь голубые оттенки делают все, чтобы оттолкнуть этот цвет. Надо вам сказать, что мало того, что среди суккулентных растений есть очень колючие растения, и вам покажется, что это кактус, а это вовсе не кактус, это молочай. И некоторые молочаи многие выращивают дома, как, например, молочай трехгранный. Мы можем с вами увидеть, и казалось бы, в чем отличие? Ну, кактус и кактус, посмотрите, такие же ребра, такие же колючки.
Ну, форма чуть-чуть разная, цвет разный.
Форма, безусловно, чуть-чуть разная. Но, тем не менее, растения имеют принципиальные отличия и растут они на разных континентах. Надо вам сказать, что молочаи растения еще и ядовитые, и достаточно ядовитые, поэтому мы, помните, разговаривали о том, что есть растения, которые не совсем подходят семьям с маленькими детишками.
То лучше не стоит.
Да, совершенно не стоит. При этом дома они растут хорошо, но любой уход за этим растением должен сопровождаться одеванием перчаток. И если используем инструменты, например, для подстрижения растений, то обязательно потом моем с мылом и инструменты, и руки. Вот такая вот потрясающая, на мой взгляд, очень красивая группа растений. А если мы посмотрим с вами в обратную сторону, мы увидим просто невероятные чудеса. Красочную группу седумов, совершенно всех возможных оттенков, потрясают розовые, и здесь же группа каланхоэ.
Но тут уже в отличие от вот того, что мы там до этого видели, тут уже они просто такие в маленьких горшочках стоят. То есть
растения,
они не разрастаются?
Да, они разрастаются. Если вы посмотрите вот на каланхоэ бихарское, оно довольно-таки огромное, но это еще не гигант. И седумы в том числе могут обладать вот такими длинными побегами в 2-3 раза длиннее.
Но все равно они в горшочках.
Они в горшочках. К сожалению, мы не можем. Как бы мы ни хотели, но высадить все в грунт мы просто-напросто не можем. Здесь уже возможности ботанического
сада. То есть если вот это вот все высадить в грунт, оно будет точно так же вот расти?
Гигантами, конечно, будут не все. Если высадить в грунт вот такое каланхоэ бихарское, да, оно будет крупное. Если мы высадим миниатюрные седумы, безусловно, крупными они не будут. Далеко не все растения должны быть огромными. Функции у них совершенно другие. Посмотрите, как удивительно природа их устроила, как они запасают влагу вот в таких вот маленьких симпатичных листиках, которые похожи на шарики, на какие-то невероятные кораллы, на какие-то совершенно сказочные природные инструменты.
У меня вот с бочонками почему-то ассоциация возникла.
И бочонки тоже можно увидеть. А самое главное, полюбуйтесь на наше декоративное каланхоэ, каланхоэ войлочное. Даже отсюда видно, что там совершенно потрясающее опушение.
Ну, там вот, да, на краю листиков какие-то такие вот точечки.
Такие вот коричневатые точечки и при этом совершенно-совершенно бархатный лист. Ну, а чтобы окончательно покорить наших слушателей, мы сделаем то, чего совершенно нельзя делать в коллекции кактусов и суккулентов. Мы с вами потрогаем. Вот это невозможно не сделать, не потрогать.
Они прям бархатные.
Листик каланхоэ бихарского. Они совершенно бархатные. И казалось бы, зачем нужна шубка суккулентным растениям? Но все дело в том, что именно это помогает, с одной стороны, чуть-чуть накапливать то, что остается после туманов, а с другой стороны, защищает лист от ожогов. Ну и невозможно не увидеть. Это просто красавцы нашей коллекции. Огромные цериусы перуанские. И сейчас я вас удивлю. Коллекция начала создаваться достаточно давно, но вот гигантские растения нашей коллекции, цериусы, опунции, которые мы увидим дальше, и агавы, выращены из семян. Более 60 лет тому назад начали сеяться эти растения.
То есть, чтобы вот вырос такой гигант 5-метровый, это сколько, 60 лет надо?
Вы знаете, нет. Вырос бы он за 60 лет и 20 метров. Должны-то они быть 20-метровыми. И в природе именно таковы они и есть. Но, к сожалению, высота нашей оранжереи определяет ситуацию. Поэтому каждый год, каждую весну происходит чудесное явление – стрижка кактусов.
То есть мало того, что их мыть, так еще их и стричь.
Явление совершенно верно. Вот. А как вы догадываетесь, подстричь такой гигантский кактус, который вот даже визуально понятно, что он тяжелый, а он очень тяжелый, да при этом он еще и очень колючий. И эта задача, прямо скажем, не для слабонервных. Это серьезный труд, тем не менее это делается, срезы мы с вами можем увидеть. И бог с ним, с этой стрижкой, и с этой парикмахерской для кактусов. Но цириусы совершенно потрясающе цветут. Причем цветут эти растения ночью, поскольку опыляются в природе они летучими мышами.
Как хоть они цветут?
Цветы у них совершенно огромные, 10 и более сантиметров в диаметре, белые, очень сложный, роскошный цветок с нежным, нежным ароматом. И летом, вечером, где-то ориентировочно в 7, 8, в 9, а лучше бы в 12 часов ночи, потому что тогда вид совершенно потрясающий. В темноте белые цветы, видно, не видно кактусы, видно цветы. Они просто сияют где-то наверху. В коллекции кактусов и суккулентов надо действительно быть. Это прямо вот обязательно очень-очень внимательным и аккуратным, поскольку, посмотрите, везде огромные шипы, огромные колючки. Невозможно пройти мимо кактуса и не уколоться. А вот здесь вот мы с вами видим маленький засушенный плодик. Был тщательно собран и прикреплен для наших экскурсантов.
Притом я так вижу, что вот колючки, они довольно твердые такие. То есть это не то, что там укололся, и раз она сломалась.
Безусловно.
Будет больно.
Она ломаться не будет.
А еще они крупные.
Испортимся мы с вами, будет больно. Да, и совершенно верно. Колючки крупные, и более того, некоторые колючки, например, колючки опунции, обладают совершенно коварным свойством. Вот здесь, вот среди вот этого вот угрожающе крупного пучка, ну, здесь уж ежу, понятно, как говорится, что трогать не надо, но вот тут вот прямо внутри находится колючка-крючок, так называемый глохидий. А вот это опаснейшая штука, которая просто-напросто вопьется в наш с вами организм, надеюсь, этого не произойдет, и останется там насовсем.
Угу.
Вот тогда уже будет воспаление, вот тогда придется обращаться к доктору. Это действительно очень серьезно, поэтому в этой коллекции надо быть очень аккуратным. И я думаю, что у вас прямо-таки назревает вопрос, вот такие гигантские кактусы, вообще под ними немножко страшно, наверное, стоять чуть чуть так, это мороз по коже, и хочется спросить, они не падают?
Но я вижу, потому что они такие довольно устойчивые, с одной стороны, а с другой стороны, они высокие.
Они прямо вот над вашей головой.
Да, ваши. И вот с такими они огромными прямо... колючками. Вот вы пока про это не сказали, я, кстати, вообще про это не подумала, что оказывается... Потому что вот если вдруг что, то я тут практически жизнью рискую.
Вы знаете, Маш, мы бы ни за что не стали рисковать ни своей, ни вашей жизнью, ни тем более жизнью 18 тысяч детишек, которые к нам приходят. Поэтому должна вам сказать, что цериусы не падают. Цериусы потрясающие, еще и тем, что они устойчивы. А представьте, вот эти гигантские канделябры высотой 20 метров не падают. Внутри этих кактусов, которые на 90% состоят из воды, которые находятся в них в состоянии коллоидного раствора, прочные тяжи растительных волокон. И именно это когда-то натолкнуло людей на создание бетона, точнее железобетона. Вот та самая арматура, которую мы сейчас используем, да, используют наши строители, это не что иное, как аналогия вот с строением тех самых цериусов, которые благодаря прочнейшим растительным тяжам снизу доверху, пронизывающими кактус, делают из него совершенно устойчивую конструкцию. И вы знаете, мне очень хочется, чтобы мы с вами вспомнили, вы не поверите, и будете очень удивлены, но вспомнить мне хочется Владимира Владимировича Маяковского, который в 20-е годы, путешествуя по Южной Америке, Соединенным Штатам, побывал в том числе и в Мексике, и подарил нам более 20 стихотворений потрясающих, в том числе и на эту тему. Но мне безумно интересно читать о том, как он охарактеризовал то, что увидел, ту растительность, которую увидел, не мог он об этом не написать. И было совершенно потрясающее стихотворение, в котором он написал: «Аж сам не веришь факту, из всей бузы и вара встает растение кактус трубой от самовара». Вот это видение Маяковского на мексиканскую пустыню, на те растения, которые он здесь увидел. И вот, если вы позволите, я вам прочитаю, на мой взгляд, потрясающе интересную заметку. Мы с вами стоим прямо в совершенно нужном месте, прямо то, про что, как говорится, Маяковский писал. Писал он свои наблюдения. Я встал рано, вышел на площадку, было все наоборот. Такой земли я не видел и не думал, что такие земли бывают. На фоне красного восхода, сами окропленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках слушивался напаль или опунция, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал магей, агава. Его перегоняют в полупиво-полуводку пульки, спаивая голодных индейцев. Это все замечание Маяковского. А за этими растениями в 5 человеческих ростов еще какой-то, сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках. По такой дороге я въехал в Мехико-Сити. Потрясающе! Мне кажется, ничего лучше придумать было просто невозможно. И вот мы с вами стоим именно между длинными кухонными ножами, огромными ушами в бородавках и вот этим, которому Маяковский не придумал название, как орган консерватории с сросшимися трубами цериусами. Вот именно здесь. Зачем нам с вами путешествовать в Мехико-Сити? Непонятно, мы уже здесь.
Уже посмотрели. Уже посмотрели. Я, кстати, только добавлю, да, что у нас есть группа радиостанции ВКонтакте. Я обязательно выложу все фотографии и, наверное, даже вот каждую фотографию проиллюстрирую вот теми самыми строчками, которые относятся к этому растению. Кстати, вот вы сказали вот про это, по-моему, растение.
Да, про опунцию.
Что это любимая еда ослов.
Как? Это сказал Маяковский.
То есть, в действительности это не соответствует.
Вы знаете, мне безумно приятно, что наш потрясающий поэт где-то почерпнула эти сведения, соответствуют. И ослы ее способны были бы поедать, если бы не эти огромные колючки. Но я вам хочу сказать, что то, что нам кажется таким диковинным, на самом деле реально и сегодня используется и в пищу. Вы не поверите, но то, что Маяковский назвал ушами, вообще-то называется отростком или лепешкой, так называемой опунцией, из них действительно делают и салаты, конечно же, убрав колючки, и едят в свежем виде. Вот те самые отростки или лепешки некоторых видов опунции и жарят, и отваривают. Соком опунции крахмалят белье. Из опунции делают совершенно непролазные заборы и живые изгороди. Как вы понимаете, никто сюда не проникнет и не пролезет. Защита еще та, конкретная защита от любых нападений, в том числе и от животных. То есть растения совершенно-совершенно потрясающие. Если мы с вами посмотрим на агавы, вот сейчас прям вот надо на них смотреть, потому что растения потрясающие, говорить про них можно очень много. Растения удивительны не только тем, что из них изготавливают пульки и текилу из некоторых видов агав. По сей день существуют в Мексике плантации, но эти растения цветут один раз в жизни. И это прямо фантастическое явление, когда агава, достигнув огромного размера и серьезного возраста, выбрасывает цветонос 10-12 метров в высоту. Да такой прочный и устойчивый, с цветами, наполненными нектаром и пыльцой, что по нему совершенно спокойно могут сбираться и опускаться летучие мыши, а не опылители агавы в основном. Ну и насекомые, безусловно, тоже, потому что это прямо такие пиршества, нектар там потихонечку капает сверху. И вот там образуется множество семян, либо небольших бульбил. Прямо там, на этом самом цветоносе, зарождается маленькое растение агавы, по сути, по внешнему виду, похоже на луковку, называется это бульбила. И когда растение, цветущее один раз в жизни, заканчивает цветение, оно начинает отмирать. Цветут некоторые виды агав. Цветет у нас регулярно агава мексиканская, которая не является монокарпическим растением. Монокарпическое растение, цветущее один раз в жизни. Она у нас цветет регулярно. Вот эти вот американские агавы, по счастью, наши красавцы пока еще не цвели. Проходя мимо, очень хочется потрогать, но только в серединке. Обратите внимание на огромные шипы, которые мы вот-вот-вот-вот.
Понятно.
Мы стараемся их убирать. Вот вы видите, но не всегда это получается. Шипы достаточно достаточно жесткие, конкретно, да, кололись. Вот. Вот эти растения потрясающие еще и тем, что когда-то, вот посмотрите, какие роскошные, красивые шипы. Если бы наш куратор коллекции не заботился о детях, которые приходят на экскурсию, она бы, а это очень хрупкая и миловидная женщина, которая работает с этими гигантами, она бы не убирала шипы на концах листьев.
Здесь. На собственном примере могу сказать, что одно неловкое движение, и вот все.
И травма. Если мы посмотрим на маленькую агаву, на которой шипы на концах остались, на концах листьев шипы огромные и очень твердые. Ими когда-то орудовали как иголками. Выламывали этот шип, за ним тянулось волокно, а волокно агавы мощные, из них делают и канаты, и веревки, и бог знает еще что, то есть массу всего полезного. Так вот, выдергивали иголку сразу с ниткой, можно шить одежду. Вот такие вот чудеса.
Ну, то есть тоже использовали вот все, что растет на местности
максимально. И более того, когда-то в древности умудрялись еще и лечить спину себе радикулиты вот этими вот растениями. Снимали верхнюю часть листа, снимали вот эту вот достаточно грубую кожицу листа и прикладывали к спине. Я вам хочу сказать, эффект был просто совершенно потрясающий. Кожа слазила уже со спины. Наверное, не для рассказа радиослушателям, потому что это ужасно-ужасно, но это факт.
Ну, в терапевтических целях
целях радикулит излечивался, ожог был тоже потрясающий совершенно. Вот такие вот чудесные растения, которые наши дети почему-то называют, вот Маяковский сравнил с ножами, а дети наши их называют осьминогами. А вот здесь вот мы с вами видим удивительную юку. И коллекция юка славная, вот уже, правда, отцветший цветонос наверху сидит. Я думаю, что вы видите, Мария. Крупный, цветет она потрясающе, очень красиво. Про юку скажу только одно. Все, кто любит джинсы, должны знать, что когда-то изначально первые джинсы делались с использованием волокна юки. Настолько прочные волокна, настолько мощные, что джинсы передавались по наследству. И наверху коллекция толстянок или красуль, именно вот эти крупные деревья, которым возраст, кстати говоря, тоже более 50 лет. Вот здесь уже понятно, где растение накапливает влагу, и в листьях, и в стволах. Вот это не что иное, как то самое денежное дерево, которое чрезвычайно любят выращивать наши цветоводы-любители. Бесконечно задавая один и тот же вопрос на наших экскурсиях, будут ли деньги, если мы будем выращивать денежное дерево. Сразу же скажу всем, работу не бросайте, когда заводите себе красулю.
Потому как его содержание тоже стоит денег.
Совершенно верно, и это тоже. И вот на этой забавной ноте заканчивается наше с вами путешествие по коллекции кактусов и суккулентов. Немножечко, наверное, очень спешное и маленькое. Прощается с нами вот такой вот молочай замечательный. Посмотрите, какие роскошные цветы, при этом совершенно невероятное гнездо у молочая мили, как терновый венец, пами огромными, при этом растение еще и ядовитое. Так что вот с растениями из этой группы надо быть действительно очень аккуратными, при этом очень дружелюбными, и выращивать-то дома можно очень много кактусов, очень много суккулентов. При определенных достаточно небольших знаниях можно выращивать эти растения дома.
Марина Борисовна, спасибо огромное, что удивляли нас, что так интересно рассказывали, но я думаю, что в следующих программах мы с вами еще обязательно встретимся. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну что ж, вот мы и вернулись в студию радиоканала «Воскресенье». Конечно же, рамки одной только программы не могут вместить полный рассказ о тех огромных коллекциях, которые выращиваются в Екатеринбургском ботаническом саду. Поэтому все-таки при возможности советую вам самостоятельно туда заглянуть. Обещаю, что вы точно не пожалеете. Только одно «но», когда будете гулять по коллекции суккулентов, аккуратнее. Я вот, например, сегодня укололась, правда, все быстро прошло и уже совсем не болит. Также напомню, что в скором времени Марина Борисовна придет к нам в студию, чтобы ответить на ваши вопросы, уже касающиеся ваших растений, которые стоят у вас дома. Вопросы вы можете задавать, начиная с понедельника, по телефону нашей студии 278-96-41. Все ваши вопросы, в том числе которые уже пришли, бережно хранятся, складываются и в скором времени будут переданы руководителю оранжерейного комплекса ботанического сада «Уроран» Завьяловой Марине Борисовне, чтобы она могла нам с вами рассказать еще много-много интересного. Время у вас еще есть. В следующей программе мы снова отправимся в гости к Марине Борисовне в ботанический сад. Поэтому пока не прощаюсь. Напоминаю, что программу «Экологика» для вас провела Мария Заостровных. И я говорю вам до новых встреч на радиоканале «Воскресенье».